Ключевые события. У нас сегодня, наконец-то, восхитительный женский состав. Долго я пыталась это организовать, и, наконец, случилось благодаря тому, что все встретились в Берлине. Ольга Романова, ведущая брекфаст-шоу. Буду вот так вот тебя, Ольга, представлять, если ты не против. Ну, конечно, и мать-основательница Руси сидящей, и эксперт по всем пенитенциарным вопросам.
Татьяна Фельгегауэр, ведущая брекфаст-шоу.
Да, спасибо.
Эксперт по таким пирожкам с курицей, что я вас умоляю.
Не отвлекайся, в ключевых событиях это не обсуждается. Фарида Рустамова, автор Фаридейли, частая гостья и брекфаст-шоу, ну и наконец-то встретились в ключевых событиях. Фарида, привет.
Единственная не ведущая брекфаст-шоу.
Все можно исправить, Фарида. У нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем программу «Ключевые события», и я прошу своих гостей сделать небольшой такой список, 2-3 главных события минувших 7 дней. Причем не обязательно это должны быть новости с первых полос, что называется. Может быть, произошло что-то важное, что осталось как-то за периметром внимания. Фарида, пожалуйста.
Ну, мои, наверное, главные новости, они все-таки с первых полос. Это внесение бюджета в начале недели, в понедельник буквально. Начало осеннего призыва 1 октября. И, наверное, такое не совсем интересное всем, но интересное мне, как журналисту, который пишет и наблюдает за российской политикой, это назначение на пока что самую высокую должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, участника войны в Украине Артема Жоги.
Это тот самый Артем Жога, которого использовали, так сказать, для
выдвижения
Владимира
Жогу,
Путина. Да,
тот самый.
Хорошо, подробнее поговорим. И мне кажется, что еще было бы интересно расспросить тебя про как раз околовоенные истории, про настроение элит, как там воспринимают перспективы мирных переговоров, продолжения войны. Ну, я думаю, что как раз в контексте и обсуждения бюджета, и обсуждения награды тех, кто в войне участвует, на примере господина Жоги, сможем подробнее про это поговорить. Оль, что в твоей повестке?
Ну, у меня, пожалуй, 4 события. Израиль как большое внешнее событие, за которым, ну, по-любому мы все следим. Навальный, продолжение расследования гибели Навального, появление новых документов и тех, которые дал инсайдер, и тех, которые дали в Чикаго ПУ.
И здесь сегодня у меня еще досье, центр досье сегодня тоже опубликовал.
И третье, да. Скандал вокруг разоблачения Каца. И ФБК по-любому, как бы мы не хотели не участвовать в срачах, не получается категорически. Скажешь «Кац», тут же приходит 1000 человек с криками «Анафема, отписываемся», и приходят другие 1000 человек, которые говорят «Так его». Ну, в общем, вот как-то все равно мы не мимо. Ну и моя тема – это принятие 2 законов, которые позволяют вербовать теперь заключенных со скамьи подсудимых. В принципе, это такое, я бы сказала, приведение закона к существующей практике. Хотя, конечно, если попирать право до конца, вот до конца, так это вот оно. Это вот оно, и, ну, собственно, все. Право больше не существует. И мне еще очень интересно, что власти, в принципе, подогнали все, что происходит с войной, подогнали под какие-то законы. То есть происходит как? Происходит что-то, фактически случается, где-то через несколько месяцев принимается закон, который задним порядком это все как-то узаконивает, кроме одной вещи. Никто и никогда не собирался подгонять, так и не подогнал. Мне кажется, это очень осознанно набор в ЧВК «Вагнер» заключенных. Это как было незаконно, так и осталось. Вообще было время это сделать.
Ну, где вот тот ЧВК «Вагнер»? Хочется,
ну да,
спросить.
Проехали.
Да,
уже. Хотя в любую секунду кого угодно можно привлечь.
Да, хочется спросить, где те, кого можно привлечь? И там уж в сырой земле, по-моему.
Не-не, это начальники зоны.
А,
И
а в этом
можно.
Смысле?
Да. Куда они отдали? Они это... зачем отдали частнику 600 человек
это
из зоны?
Это ценный актив в начальнике зоны.
Ценнейший.
Чего
ты?
С ней можно все что угодно сделать. Ты думаешь, что конечно. Против них что-то будут возбуждать?
Нет, если надо будет, будут.
Ну. Давайте тогда по порядку сначала, наверное, вокруг войны, потому что у вас обеих есть темы, так или иначе, связанные с войной. У Фриды есть тема бюджета, есть тема призыва.
Изжога тоже война.
Изжога, безусловно, изжога. Да, изжога – это тоже война. И история с подозреваемыми, подсудимыми, которых можно прям сразу отправлять на войну. С бюджетом все, в общем, наверное, предсказуемо, но все равно не все известно. Или нет?
Ну, было, честно говоря, не... То есть было предсказуемо, что будут большие военные расходы, то есть их снижение вряд ли предвиделось. Но что они вырастут и настолько сильно, и что в сумме с расходами на силовиков, на, вот не только по статье национальной обороны, а вот на силовые органы, это ФСБ, ну, в общем, так называемые правоохранительные органы, спецслужбы, что вместе эти расходы займут почти 40-41% всего бюджета, это было, ну, это удивило. То есть это довольно мощное такое, такой ход в том смысле, что как бы... у нас как бы государство, прям настоящее полицейское государство, и война вообще не думает даже заканчиваться. Хотя, мне кажется, даже если боевые действия прекратятся или как-то остановятся, военные расходы никуда не денутся.
Давай только поясним, когда мы говорим военные расходы. Это ведь не только Министерство обороны, Генштаб, не знаю, там производство вооружения, но и это выплаты добровольцам, которые продолжают увеличивать.
Да, безусловно. Вот, например, летом этого года Путин увеличил вот эту федеральную выплату за заключение контракта в два раза. Она была 195 тысяч, она стала 400. И люди, которые вот с августа, начиная с августа, заключают контракт в 2024 году, они получают единовременно вот просто таким бонусом за сам факт того, что они заключили контракт, 400 тысяч. Вот. И это тоже выплата, которая осуществляется Минобороны.
А, учитывая то, что изрядное количество статей засекречено,
да.
Но мы все равно можем оценить, сколько денег потратит правительство на войну. Или нет?
Засекречено, ну, как бы пропорция, это она не засекречена. То есть мы видим, как бы засекречены подробности, да, если грубо говорить. А сколько конкретно, какие-то общие суммы, да, мы можем видеть.
И речь идет о триллионах рублей.
Да, вот по статье «Национальная оборона» 13,5 триллионов рублей. То есть в прошлом году было 10, почти 11, а сейчас на 2 триллиона больше.
При этом можем ли мы говорить, что увеличение идет за счет сокращения трат, не знаю, там на образование, медицину, что обычно режут? Вот такое, да?
Но и внутри еще режут, потому что заключенным перестали платить даже как добровольцам.
Вот интересный момент, сейчас расспрошу тебя подробнее. Или нету сокращения статей расходов, вот условно на медицину, а деньги берут откуда-то, не знаю, из тумбочки?
Ну, насколько я помню, по здравоохранению не сократились расходы, по социальной политике они сокращаются последние годы. То есть вот военные расходы прошлого года сами по себе уже были рекордными, в этом году они побили рекорд прошлого года. То есть да, это эти деньги на войну становятся и стали основным приоритетом государства, да. При том, что это не сходится, если смотреть, ну, на социологические исследования, некоторые, которые еще доступны, это не сходится, например, с приоритетами российских граждан, потому что если спрашивать российских граждан, на что бы вы хотели, чтобы государство тратило деньги, это не оборонные расходы. И не расходы на силовиков, не расходы на так называемую национальную безопасность. это расходы на как раз ту самую социальную политику, в первую очередь здравоохранение, социальное обеспечение и так далее. То есть совершенно другие вещи.
Про добровольцев среди заключенных. Так как вербовка не прекращается, но можем ли мы говорить, что темпы снизились или нет? Потому что мы вот обсуждали буквально вчера на медиазоне, мы видим, понятно, что с изрядным отставанием, но изменения по раскладу, по социальным группам среди погибших. И заключенные были традиционно на первом месте, а сейчас они на втором месте, потому что на первое место вышли добровольцы. А что с вербовкой заключенных и про деньги? Им, я так понимаю, и тут обязательства государства не работают.
Тут очень трудно смотреть статистику, поскольку у нас сейчас вербуют на войну полицейские, 10 тысяч рублей за каждого. И мы знаем уже, по крайней мере, 4 случая из регионов России, когда забрали на войну, значит, 4 человека. Одна женщина 50 лет в Нижнем Новгороде за кражу продуктов в сельхозмагазине на 3000 рублей. Она подписала контракт. И 3 мужчин из Брянской области, из Сибири, еще из каких-то областей. Один украл в магазине 2 банки тушенки, ну и что-то в этом духе. Вот их забирают на войну сейчас, и 10 тысяч рублей стоит каждый уговоренный, что называется, ментами. Да? И это пошло. А как мы посмотрим эту статистику? Он кто? Он у нас арестованный? Он вообще что? У нас преступник или кто? И что он подписывает, пока мы не знаем, какой контракт. Вторая группа идет, вот, собственно, по моей вот маргинальной части, это из СИЗО, это подследственные по новым законам подсудимые, то есть из скамьи подсудимых и уже осужденные, допустим, хозотряд. Как мы тоже узнаем, каким образом они попадут в статистику? Их нет в составе осужденные. Их нет там, они не попадают в статистику в СИН, при этом они идут из СИЗО. Мы можем подсудимых увидеть по судебной базе. А подозреваемые, а обвиняемые мы как увидим их? Никак не увидим, поэтому тоже они не входят в статистику. И, скорее всего, они проходят как добровольцы. Ну, и мы видим, конечно, продолжение вербовки в зонных лагерях. Ну вот там уже все иссякло. То есть их берут на подлете к зонам и лагерям. Если мы всегда считали, статистика показывает нам забранных из ИК, теперь до ИК люди не доходят. Ну, просто не доходят. Тут 53 зоны закрыты в этом году. 53. Это помимо того, что зоны еще переходят в виде Министерства обороны, где содержатся военнопленные, ну, тоже именно в зонах. И по Женевским конвенциям в таком случае обязана быть передача из пенитенциарного ведомства вот этого всего имущества в виде Министерства обороны. Сколько зон ушло так, мы не знаем. 53 закрыты, потому что не опустили. И еще, я так подозреваю, не меньше 20, скорее больше, перешло в виде Министерства обороны. Заключенных, конечно, уже нет. Поэтому их берут на подлете и считать их невозможно. До, по крайней мере, осени этого года, вот до начала осени, они проходили как добровольцы. Погибшие из СИЗО, они проходили как добровольцы. То есть формально как? Путин подписал поправки в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс в марте этого года. То есть, а вы понимаете, да? То есть, это не закон, который можно отменить. Это УК и УПК. То есть, дальше выше только Конституция. И их нельзя просто взять и вынуть. У нас до марта этого года можно было освободиться из тюрьмы по помилованию, смотри, ЧВК «Вагнер», по окончанию срока, условно-досрочно, по решению суда, или актировка «ты умираешь». Появился 5-й способ выхода из тюрьмы, свеженькие, изобретенные, да, называют условное освобождение. Происходит это так. Зарезал ты старушку, зарубил топором. Тебя хватает менты, с тебя кровь течет, то ты стоишь такой с топором, они говорят так, на СВО идем? Идем. Открывается уголовное дело, убийство старушки, вот товарищ Раскольников, Родион, стоит с топором. Заявление товарища Раскольникова на войну. Я убил старушку, хочу идти на войну. И постановление о закрытии уголовного дела. Родион Романович Раскольников идет на войну условно освобожденным.
Условно освобожденным, не имея при этом ни срока, ничего.
Ничего. Считается, что если вдруг Родион Романович сбежит, тогда его будут ловить, у него будет новое дело, это снова откроется и так далее. Но если он когда-нибудь вернется, это дело не откроется. Оно закрыто.
И всё. Формально у него не будет судимости.
Не
даже.
Будет судимости. У Родиона Романовича не будет. Не будет. И он при этом до последнего времени считался добровольцем. А сейчас Родион Романович считается подписавшим согласие. Он выбывает из сферы действия бухгалтерии Министерства обороны.
А, то есть он вот на него эти триллионы не пойдут?
Нет, на него не пойдут. А, на него, значит, 50 тысяч рублей в месяц, никакие там не,
вот эти, не 400, вот,
не контракта, не 400. А, ранение ему заплатят, пока он лежит, и будут его лечить в фронтовом госпитале. Если ему отрезали ногу, ампутируют ему за счет Министерства обороны. А протез он поедет делать домой за свои деньги. А если его убьют, семья не получит ничего. И дети интересный не получат страховку, момент. Да.
А, давайте тогда добавим к этому всему военному контексту начавшийся призыв. И здесь мы возвращаемся к Фариде Рустамовой. Фаридели вообще очень внимательно всегда, и ты, Макс Тавкайл, всегда очень внимательно читаете документы, законопроекты и прочие бумаги, где мелким шрифтом написано что-то, что никто не может понять. Но именно благодаря вам более или менее можно там выявить, какие каверзы прячет Министерство обороны или Путин во всех своих мероприятиях. Либо мобилизационных, либо призывных. Что у нас по синему призыву самое важное?
Мне кажется, важно, что... я забыла, какая у него должность. Вот человек, который отвечает за мобилизацию и за призыв в Министерстве обороны, он заявил, что во время вот этого осеннего призыва нынешнего юридически значимыми будут... аналоговые повестки по старой форме, то есть не вот эти вот цифровые, которые будут приходить там через госуслуги с помощью вот этих всех новых реестров цифровых. Это важно, поскольку, как мы помним, вот эта новая электронная система электронных повесток, она вводит ограничения прав довольно серьезные, в первую очередь ограничения на выезд из страны, да, для тех, кого Министерство обороны решило призвать так или иначе. Поэтому пока что эта система не начнет работать в полную силу, однако вот основание для того, чтобы уже с 1 ноября, не с 1 октября, вот как с самого начала призыва, а вот спустя месяц почему-то после начала призыва, так было в постановлении правительства сказано, вот, которое было опубликовано тем летом, с 1 ноября уже можно будет ограничивать выезд для тех, кто получит повестки любые. И это, об этом важно помнить. Число призывников, согласно указу, который подписал Путин, да, об осеннем призыве, оно там особенно не изменилось, они примерно, ну, чуть-чуть выросло. Но это не значит, что, да, что можно расслабиться, да, что там полиция и другие органы не будут ловить молодых людей, и не молодых, кстати, тоже, не супер молодых, потому что у нас возраст...
Не первой свежести молодых людей.
Возраст, да, призыв увеличился. Теперь можно призывать вот в спектре 12 лет, с 18 до 30, и сейчас это уже действует. Так что нужно быть внимательным тем, кто привык к тому, что с 27 лет уже как бы военкомат от тебя отстает, это не так больше. Что еще здесь важно сказать? Что, тем не менее, эта система будет работать, она будет раскачиваться сейчас, она сейчас тестируется, в вот именно электронных повестках в трех регионах. Со следующего года она заработает, должна заработать, по крайней мере, как планируется, более активно, уже на большей территории. Сейчас власти будут как бы, да, смотреть, что работает, что не работает. Я бы рекомендовала молодым людям, мужчинам, которые теоретически могут, да, подвергнуться призыву быть аккуратней, в, не знаю, по возможности, наверное, не пользоваться, например, общественным транспортом, в тех местах, где есть вот эти камеры, да, умные камеры, которые...
Уезжайте из больших городов, короче.
Ну, как бы я здесь не эксперт, не могу как бы поделиться там какими-то всеми лайфхаками, да. Это, наверное, лучше спрашивать там у тех, кто профессионально занимается юридической помощью призывникам, но тем не менее, да, какие-то такие вот базовые вещи, как избегание общественного транспорта, особенно метро, это, наверное, важно сейчас.
И забыть годами, десятилетиями впитанную формулу «28 мне уже, поцелуйте меня в жен».
Да, все, это уже не работает.
Не работает.
Оль, ну ждем пополнения контингента, который интересует Русь, сидящую за счет уклонистов и дезертиров, потому что кажется, что государство намерено всерьез охотиться теперь уже и вот за этими людьми. Раньше, там, условно, лет 10 назад, ну, бегаешь ты, бегаешь, особо там за тобой никто не гоняется. Сейчас, кажется, ситуация сильно поменялась.
Смотря по какой статье будут привлекать, дезертиров на войну брать нельзя. Если тебя осудили за дезертирство, то по постановлению тебя уже не берут.
Угу.
Ну, поэтому, ну, я не знаю.
Ну, дальше думайте сами, так сказать, решайте сами. В военкомат все равно не ходите, повестку не берите. Это...
Дезертирство 6 лет.
Пока уголовной ответственности нет за избегание повестки.
Да, избегание,
поэтому...
дезертирство – разные вещи.
Да, да, за уклонение.
Продолжайте бегать.
Да, бегать можно, бегать можно.
А также идите лесом, как известно, поддерживайте проект замечательный совершенно. А про войну дальше уже тогда давайте в... разрезе так называемых элит. Беру в кавычки, потому что, извините, но Артём Жога – та еще элита. Хотя мы видим, что чувак изрядно, извините, пожалуйста, поднялся. Ну, то есть
технику уже... окончил.
Да.
Во-первых, окончил технику наконец-то.
Для начала, да. То есть прошла звездная пора Игоря Холманских, Уралвагонзавод. Мне кажется, прошлые сюжеты у нас теперь есть вот этот вот воевавший как бы Артём Жога. Это такая показательная, по-твоему, история,
безусловно,
для Владимира
безусловно.
Путина. Смотрите, кого я теперь буду приближать.
Безусловно. Безусловно. Когда Артёма Жогу назначили вот на днях, пару дней назад, на сайте Кремля и сначала в телеграм-канале Кремля, вышла такая большая публикация, такая вот прям, ну, демонстративно, да, вечером, со списком людей, которые теперь работают в российских органах власти. И которые, выходцы, да, вот с войны, люди, которые там в ней участвовали. То есть там целый вот список, мол, вот смотрите, кем мы, да, гордимся. И за этим, да, последовала встреча Путина личная с Артёмом Жогой. Пусть поздно вечером, понятно, да, что это тоже, кстати, некоторые дает представление о том, как Путин на самом деле к ним относится, но тем не менее, да, для него этот пиар важен. Он, для него важно вот распространение среди, ну, во-первых, популяризировать, безусловно, службу в армии и в участие в войне, во-вторых, что он вот, да, приближает к себе этих людей и показывает им, что они для него важны, как дать, и что для них выстроена в государстве целая такая вот очень как бы быстро идущий социальный лифт. И в пиаровских целях это, безусловно, очень-очень для него важно. Однако, повторюсь, вот какие-то мелочи, типа приема поздно вечером, назначения поздно вечером, они все равно дают представление о том, насколько это... Ну, как Песков скажет, что это, ой, график там, да, все такое. Но на самом деле, конечно, для Путина по-настоящему важно, кстати говоря, тут небольшой экскурс в события, которые происходили летом. Вот, например, и Путин назначил правительство. Вот опытный человек, если он посмотрит на это, вот он увидит, что как ровненько он все порезал между кланами. Ему это важно, ему вот эти старые элиты на самом деле, безусловно, важнее, отношения с ними, и то, как они сбалансированы, и как он до сих пор их, как бы, выполняет там роль арбитра, да, но все равно да, для нынешней конъюнктуры, для нынешнего пиара, ему важно подтянуть вот этих вот так называемую новую элиту. Но, безусловно, старая элита никуда не подвинется, никуда не денется.
А вот этот условный Артём Жога, да, в одно слово с маленькой буквы, это же, ну, как бы никакой не клан, это какой-то отдельно стоящий человек. Или имеет смысл рассматривать вот этих вот людей из так называемой новой элиты как такую базу для формирования нового клана?
Хороший вопрос. Пока сложно сказать. Я не думаю, что сейчас он представляет из себя какого-то представителя какого-то нового клана. Мне кажется, вот тут можно обратиться к прекрасному Ивану Филиппову, который ведет. У меня просто нет как бы ресурса читать все эти Z-каналы. Это просто невозможно. Просто нормальный человек, просто никакой психики не хватит на это нытье постоянно. Вот Иван Филиппов прекрасно обозревает это в своем канале «На Западном фронте без перемен». И вот он там сделал такой обзор на реакцию вот этих зетников на назначение Жоги, и там его достаточно сильно критикуют и пишут о том, эта информация нуждается в подтверждении, у меня как бы нет инсайда на эту тему, но там довольно интересно, они пишут о том, что он, ну, грубо говоря, там всех задолбал на этом Донбассе, а он был вот с так называемым спикером вот этого народного собрания, как он называется, как бы парламент ДНР, и что, да, там вот, в частности, Денис Пушилин, который давний такой ставленник Суркова ФСБ, который там, да, главный заправляющий делами, и другие люди, которые, кстати, представляют из себя некий клан, наверное, ну, как минимум, какое-то объединение по интересам, они его недолюбливают, и вот, наверное, он пока что такой, наверное, он скорее такой одиночка.
Интересно, захочет ли старая элита, вот эти кланы, как-то нейтрализовать вот это формирование новой элиты, или прибрать к рукам? Типа, не можешь побороть, возглавь.
Не знаю, приходит может, Жога к Ковальчуку.
Ну, типа
по-моему,
того.
Это начало анекдота, по-моему.
Ну, а почему нет?
И говорит, возьми меня в свой клан.
Или скорее Ковальчук говорит, а что, не хотите ли вы зайти чайку попить? Почему нет?
Ну, зачем ему? Ну, смотри, вот важно здесь вспомнить, ты вспомнила про Игоря Холмановских. Вот должность полномочного представителя, она относится, это как бы чин администрации президента, да, то есть у него будет прямой выход на Путина, в принципе, там, когда он захочет. Вот другой вопрос, будет ли его Путин...
Захочет ли Путин?
Да, да, это важно. В принципе, полпред, вот, может быть, кем-то типа Игоря Холмановского, который вообще ничем, да, не запомнился, не отличился на этой должности, он просто ее там как-то номинально занимал, и в общем, также бесславно оттуда ушел, никто уже не знает и не помнит, интернет даже не знает, где он там, что он делает. Я тут гуглила дня. Вот. А можно быть, да, ну и есть другие величины, типа Трутнева, да, который полпред в Дальневосточном округе, который очень влиятельный, который действительно обладает властью над губернаторами, да, вот этого региона, в отличие, кстати, от уральского полпреда. Тут как бы есть нюансы, и, в принципе, мне трудно себе представить, что какой-либо влиятельный клан в российской элите захотел бы... Ну, то есть для этого ему нужно... Захотел бы там как-то...
Приблизить к себе Жогу.
Да, ну... Не совсем понимаю, зачем, хотя всякое бывает.
А можно я спрошу Фриду?
Да, да,
Фрида, а куда вообще деваются полпреды? Я вспомнила полпреда Илью Клебанова, вспомнила полпреда Полтавченко, Сыдорук был такой, или там Винищенко были какие-то. Они куда деваются все?
Ну, вообще полпред – это такое, институт полпредства – это такая история, она вот действительно зависит от личности. Вот часто это бывает просто место для
ссылки.
Пенсии. Ну, не то, что ссылки, а для того, чтобы, вот, например, Игорь Чайка, да, который попал при этом в Северокавказском округе. Ну, он туда явно...
Сын Чайки, я уже
забыла. Нет, не сын Чайки, сам Чайка, сам... Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
Да-да-да, старый Чайка. Да, он, его туда отправили из генпрокуратуры, которую он возглавлял много лет. И ну, это явная пенсия, да, и явно, что он там не может быть каким-то там, суперсильным полпредом.
А до него был Козак, который был сильный.
Это было давно.
А теперь Козак куда-то делся? Куда они издеваются?
Козак работает в администрации по-прежнему.
Не слышно и не видно его.
Ну, у него должен... Это не публичная должность просто, да, это...
Нет, ну почему не слышно, не видно? В начале войны он попытался через иностранную прессу вбросить историю про то, что он был против начала войны. Если помните, было там
исчез.
Типа... да, была какая-то одна-две публикации, что типа Козак был против.
Я не уверена в том, что это он что-то вбрасывал, поскольку он сам находится внутри этой системы и... он много лет...
Кто-то решил подставить Козака, ладно.
Ну, не знаю. Возможно, в целом не совсем уверена в том, что он... нет как бы какой-то супер достоверной информации о том, что он там как-то активничал, да, вот в этом смысле. Мне трудно себе представить, что кто-то мог бы это делать, то есть там активно там, говорить Путину, там, что давай, не надо, останови войну. Это очень сложно себе представить. Просто сложно представить себе вообще любого человека, который ему это говорит, поскольку отношения с ним, мне кажется, так не устроены ни у кого. И они не могут быть устроены, потому что он так себя поставил.
Ну, а сейчас вот у вас как раз в канале Фридели вышел большой текст про то, что элиты как-то не то чтобы смирились, а просто подготовились к тому, что война – это надолго, никаких мирных переговоров, и, значит, все, будут воевать до последнего, не знаю чего, рубля, человека.
Ну, тут скорее, знаешь, вот про наш текст, я бы сказала, что это он больше не про то, что они там как-то не совсем про себя рассказывают, а скорее про настроение, которое они улавливают. И мы говорили для этого материала с людьми, которые достаточно регулярно видят Путина, с ним общаются и, собственно, вот улавливают, да, там, как, и хорошо его знают, и которые давно работают в этой системе, которые, в общем-то, лучше всего на свете умеют улавливать, да, ровно вот эти все сигналы и считывать настроение, которое исходит сверху. И они вот... Это скорее про то, что они улавливают оттуда.
И оттуда идет сигнал, что никто останавливаться не собирается.
А зачем они с тобой разговаривают? Им выговориться надо? Вот и как? Вот, мне кажется, что вот какой-нибудь, не знаю, Глеб Хор, ответственный за военный бюджет депутат, да, по крайней мере, был в какое-то время. И вот он решил поговорить с Фридой. Он же 5 минут поговорил, а дальше исчезнет навсегда.
Ну, отношения журналистов с источниками строены, бывают по-разному. Я работаю с... вот, в частности, это наш материал, и вообще мы наш канал делаем вместе с журналистом Максимом Давкайл, и он, и я... Много лет работали в Максим много лет был корреспондентом правительственным. Я чуть меньше, я дольше работала парламентским корреспондентом. И мы за тот период 10, в общей сложности больше успели накопить. Я имею в виду до войны, успели накопить контакты и опыт общения с разными людьми, которые работают в системе. И это не люди, с которыми, как правило, это не люди, с которыми там, мы вчера познакомились, да. Это долгая история отношений.
То есть им нужно говорить, да, им надо это сказать. Мне такое ощущение, что им надо выговориться. Хорошо, Фредди. С кем они еще поговорят-то?
По-разному. Мне кажется, тут мотивация людей, которые общаются по тем или иным причинам с журналистами, она это нуждается в отдельном исследовании. Но я думаю, что тут просто есть такие типы людей, которые не считают общение с журналистами чем-то, то есть у них вот не чекистский склад ума, если грубо говорить, да, то есть кроме того, есть много людей, которые они, условно говоря, люди старой школы, это школы там, 90-х, назовем это так, то есть люди, которые сформировались тогда, когда отношение к журналистам было другим, и восприятие было другим, это не считалось.
Журналисты были другие.
Да, 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 безусловно. И они просто, ну, иначе смотрят на это.
Ну, интересно, в любом случае, на самом деле, то, что сейчас переживают журналистика источников, да, если можно это так назвать, и то, как продолжается это общение, мне кажется, очень интересно и очень ценно, когда появляются такие материалы, где вот
конечно.
Удалось с кем-то поговорить, вот кто действительно вхож внутрь, а не выдуманные какие-то источники, которые говорят странные вещи, которые
предвосхищаю вопросы зрителей, как это происходит?
Опровергаются. Ну, секретный канал, наверное, не знаю.
Секретный канал.
Общение, не знаю, там, Дупло, Дубровского.
А, это, ну...
Сигнал?
Это коммерческая тайна, раньше говорили. Это просто с профессиональной точки зрения некорректно раскрывать всю какую-то движение, к сожалению или к счастью.
Тогда не будем тебя расспрашивать, но всех наших зрителей все-таки... порекомендую вам посмотреть этот материал Фридейля про то, что люди, приближенные к Путину, имеющие возможность уловить вот этот сигнал, что они там, какие выводы для себя делают, как долго будет длиться война. Спойлер, долго. Про расследование убийства Алексея Навального давайте поговорим, потому что на этой неделе было много новостей, много публикаций, буквально друг за другом шли. Вот сегодняшнее, последнее, это то, что опубликовал Центр Досье, и то, что выяснили журналисты Центра Досье. Там опубликован полный список объектов, изъятых после смерти Алексея Навального в колонии в Харпе. Там 75 позиций, среди которых там видеорегистраторы или снег из прогулочного двора. И Центр Досье делает предположение, что медикам помогал один из осужденных. Учитывая то, что вот сейчас несколько расследовательских команд, плюс телеграм-канал ВЧК ГПУ, который я не знаю, каким словом назвать, они публикуют это. Какие мы можем сделать выводы? Приближает ли это нас к пониманию того, как убили Алексея Навального? Есть ли на самом деле расследование или нет?
У меня такое ощущение, что, по сути, это вопрос снова к Фариде, потому что это же, смотрите, Центр Досье – это Ходорковский, Инсайдер – это другая команда, ВЧК ГПУ – это, ну, силовой сливной бачок, да, и он очень такой неоднозначный, плохое слово, да, репутационно
сомнительный,
да. И у каждого есть свой очень важный кусок этого расследования. Я вчера послушала Романа Доброхотова, который... Мне было очень интересно, что он скажет, почему они не дали до конца. Ведь каждый берет свой кусок, дает. Он сказал, не-не-не, мы просто посчитали второй кусок, который дал ЧК ГПУ, неважным. Но, видимо, у них были тогда уж и материалы, которые дал Центр Досье, которые они тоже посчитали неважными. Это очень странно, потому что все три куска очень важны, как мне кажется. И из этого я делаю вывод, что работает какая-то команда, которая распределяет кусочки расследований. Зачем, я не знаю. Давайте подумаем
мне
об этом.
Мне кажется, что ты немножко усложняешь, потому что, ну, насколько знаю я, параллельно многие расследовательские команды просто роют землю всеми возможными и доступными способами, чтобы получить хоть какую-то информацию, что происходило вокруг колонии. Не знаю, там, кто прилетал, улетал, приезжал,
уезжал. Да, не все появились в одно время, видишь, каждый день.
А тут, вот тут, ну, не знаю, согласится со мной Фрида или не согласится, но здесь я бы сказала так, что здесь... Про ВЧК, УГПУ ничего не могу сказать, но часто у расследовательских медиа есть еще и такая конкуренция по публикациям, потому что часто расследуют примерно одно и то же направление, часто выходят на одни и те же документы, и вопрос, тебе важно быстрее, но меньше, или проработано, но позднее. И тут вот этот фактор мог стать на самом деле определяющим, а вовсе не то, что там одновременно всем раздали какие-то кусочки.
Но это
кусочки.
Скорее наша внутренняя кухня. Но вот то, что сейчас выходит на свет в связи с смертью Алексея Навального, с его смертью, это, конечно, очень важно, потому что, в конце концов, мне кажется, это выведет, по крайней мере, мы знаем заказчика, да, ну, мы тут все знаем заказчика, заказчика зовут Владимир Владимирович Путин, а очень важны исполнители, и как это все было. Для меня, например, страшно важно, какую роль играли сотрудники пенитенциарного ведомства. Совершенно понятно, что это операция ФСБ, и в градации силовиков СИН занимает не то, что последнее место.
Вообще не занимают.
Я бы сказал, да, это под плинтусом. Это под плинтусом, они не рассматривают их как серьезных партнеров в каких-либо серьезных делах, но не обошлось совершенно точно без их участия. Каким оно было, каким образом передавались команды, кто их передавал, кто и что передавал, собственно, физически, да, какой это был яд. Если уж врачи-реаниматологи говорят, что перелом трахеи, перелом ребер – это нормальное дело при реанимации, то там у меня вопрос, она что, правда, была реанимация вот такая? Тогда у меня уходят, например, вопросы к надмесам части по фамилии Лисюк, хотя были. Раз уж он так старался, что ребра сломал?
Я, наверное, как-то немножко абстрактно выскажусь, я не подробно не знакомилась, особенно вот с сегодняшней публикацией, просто мое вот в целом отношение, оно такое, что даже той информации, которая вот была сейчас опубликована, да, несмотря на то, что мы все примерно понимаем, как бы, что случилось и кто в этом виноват, все эти подробности, которые публикуются, я вот просто с профессиональной точки зрения не могу доверять информации на 100%, просто потому что те источники, которые публикуют, мы действительно не понимаем как бы полной картины, мы не знаем ее, и мы не знаем, насколько, как эта информация была верифицирована, и вообще верифицирована ли на 100%, настоящая ли она. То есть, да, у определенных там команд расследовательских, у них есть там репутация и так далее, однако мы понимаем, что, я не говорю сейчас про конкретный этот случай, но что часто бывает так, что информация, ну, если говорить честно, она там покупается за деньги, и это очень такая сложная история, как бы, какой кусок был куплен, а какая была вся картина. А действительно ли настоящие эти документы неподдельные. Это очень сложно, и, не знаю, я лично могу просто про себя сказать, таким публикациям всегда отношусь как бы... Я, безусловно, их изучаю и, безусловно, имею в виду, но отношусь настороженно. Вот просто потому, что я не понимаю, мне очень сложно вот определить, да, как бы... Вот весь вот этот бэкграунд, он очень
мутный. Поэтому я тебя спрашиваю про источники.
Он очень-очень
сложный
и мутный. То есть здесь нужно просто относиться, мне кажется, нужно быть осторожным.
Ну и ФБК, так сказать, с самого начала объявляли, по-моему, 100 тысяч, я не помню, долларов или евро, награду за помощь в расследовании.
Да, но я хочу обратить твое внимание, что ФБК вот опубликовали, что-то рассказала Юля, да, что-то команда ФБК рассказали, но совсем небольшой кусочек. И то, что сейчас публикует инсайдер, досье, это ну, принципиально другой род информации.
Но это и к тому, что информация за деньги, она изначально предполагалась, что такое может быть.
Да, просто ФБК не является журналистской организацией, и для них стандарты действуют иначе. Для журналистов стандарты по-другому созданы.
Мне кажется, это важно проговаривать нам в эфире для наших зрителей. Почему мы так все по-разному относимся к разным расследованиям?
Да, безусловно, это правда важно, особенно вот в контексте того, что было расследование про Леонида Невзлина, а потом было расследование Максима Каца про господина Железняка и участие ФБК.
Не то, ни другое, не журналистские расследования.
Ну, потому что его делали не журналисты. Да, это является расследованием, но оно не является журналистским расследованием.
Да, это важно.
Ну, это важно для того, чтобы там, зритель мог как-то, не знаю, сформировать свое отношение. Но журналисты много комментировали это. И журналисты разбирали материалы, которые были представлены. И, кстати, там условно приглашенным аудитором какой-то части информации в расследовании про Невзлина аудиторами были именно журналисты-расследователя.
Да, прежде всего, Роман Доброхотов, да,
который например, Михаил Маглов. Да. Поэтому, да, это важные нюансы, которые формируют уровень нашего доверия к той или иной информации. Мне кажется, нельзя называть это нашими какими-то внутренними обсуждениями профессиональными, а это именно что формирование уровня доверия к тому, что мы прочитали. И дальше какие выводы нам предложили сделать? Потому что в журналистском расследовании как раз выводы тебе делать не предлагают. Тебе показывают, типа, вот мы нашли такую информацию, пожалуйста, такие есть доказательства. В, например, ролике Максима Каца, который ты упомянула в самом начале как одно из ключевых событий,
безусловно,
тебе дают выводы, прям конкретные.
А мне дают выводы, и дальше мне Максим Кац говорит уже со всех каналов, которые я смотрю, что это не мое дело передавать информацию в правоохранительные органы, я не собираюсь этого делать, это не моя стезя. Моя стезя – вот разоблачить и задать вопросы ФБК. Ну, есть вопросы к ФБК у всех, а также, наверное, появились вопросы к Максиму Кацу.
Ну, наверное, не знаю. Я бы единственное, что не знаю, Фарида, согласишься ты или нет, может быть, это мой информационный пузырь, я бы не назвала это скандалом впоследствии публикации. Наверное, все-таки это не скандал. Но это достаточно такая важная история, как мне кажется. Не знаю, если ты вообще следила.
Да. Я, к сожалению, не изучила пока эти материалы. Очень была тяжелая неделя эта.
Ну да, получается, выбирая между военным бюджетом
и 2 часа 20 минут расследования Каца.
Окей, еще один важный момент, и это уже международная политика, но она, мне кажется, довольно сильно затрагивает интересы Российской Федерации. Интересно, как, кстати, российская власть реагирует. Атака Ирана на Израиль. Перед этим Израиль, значит, убивает лидера Хезболлы. Сейчас Израиль, видимо, будет наносить удары по иранской, скорее всего, нефтяной какой-то инфраструктуре. Россия с Ираном в хороших отношениях, давайте прямо говорить. И история про Иран и Израиль – это не история региональной войны. Иран – друг, партнер для Российской Федерации. Пожалуйста, вам и дроны для войны сделаем, что угодно, хоть холодильники. Что ты здесь себе выделяешь главное, и как это может развиваться, и ну, почему это важно и для российского гражданина условно?
Для меня, я выделяю для себя главное то, что вот эта большая война на Ближнем Востоке, которая никогда не прекращается, по большому счету, сейчас уже год, 7 октября прошлого года, это, безусловно, новая война. И для меня важно то, что международное сообщество ушло от Украины. А для меня, конечно, важна очень Украина. И война в Украине, агрессия Путина, нападение России на Украину, на фоне Израиля, который волнует абсолютно всех, уходит на второй, третий, четвертый план. И меня это волнует, меня это очень огорчает, несмотря на всю мою там поддержку Израилю. С моей позиции.
Ну, мне кажется, что здесь, вот если мы говорим про российскую власть, еще видится какой-то процесс пересмотра отношений с террористическими организациями. Как будто бы российская власть идет по пути уже, ну, прям такой открытой дружбы с террористами. Включая, кстати, кажется, грядущее отменение Талибана как террористической организации. Это какая-то тенденция не новая, по твоим впечатлениям?
Мне кажется, не новая. Я не эксперт в международной политике, но мое понимание такое, что в этом смысле Россия ведет себя по тем же как бы, принципам, как вел Советский Союз. И здесь, ну вот, например, сегодняшнее заявление директора ФСБ Александра Бортникова про Талибан, он как бы... Он говорит о том, что российская власть относится к Талибану как к легитимной власти в Афганистане, которая, помимо всего прочего, помогает ФСБ бороться с Вилаятом Харасан, так называемым, который был причастен, как минимум, к организации терактов, как минимум, в Крокусе. Возможно, и других, да, нападений, которые проходят в России уже почти, по-моему, каждые несколько месяцев. То есть он высказал такую какую-то как будто прагматическую точку зрения, что вот мы с ними действительно сотрудничаем, они нам помогают, мы с ними выстраиваем отношения, это наши партнеры. Мне кажется, что здесь нет... как бы глобальная какая-то такая позиция российской внешней политики, она не сильно отличается от советской, как бы там есть соцстраны, есть там антиимпериалистические силы, вот как-то я вот в этом ключе вижу, да, вот эти отношения.
А вот и на этом фоне, мне кажется, очень важным, вот на фоне практически уже признания Талибана и сотрудничества с Ираном, мне кажется, очень-очень важно, две вещи случились на этой неделе, тоже, мне кажется, ключевое событие. Это, во-первых, дали 7, по-моему, с половиной лет, правда, заочно, слава тебе, Господи, редакторке Докса, которая успела уехать, которая призывала в посте писать письма политзаключенным, кстати сказать, не все из них были признаны политзаключенными. Например, Илья Фарбер, давний мой приятель, те, которые подожгли военкоматы, релейные шкафы и так далее. То есть сидят по террористическим статьям. Она осуждена за призыв писать письма заключенным, которые арестованы либо уже осуждены по террористическим статьям. И это признано поддержкой терроризма.
Оправданием, да. Есть
оправданием статья, терроризма, есть статья, да. Да. И вторая вещь. Конституционный суд приняло решение по одному из дел. Значит, там опротестовывала решение обычного суда женщина, мать, ее дети, ее дочь попала в лагерь в сирийский. Уж по каким-то таким вот причинам, я не знаю, по каким, Конституционный суд это не указывает, он совершенно не обязан указывать. И женщина подверглась преследованию за то, что она переводила дочери, которая оказалась в лагере, то есть не свободной, за финансовую поддержку дочери. Тоже считается теперь у нас терроризмом.
Ну, у нас,
поддержка терроризма.
Да, терроризмом, знаешь, и...
То есть Талибан можно, Иран можно.
Беркович тоже, да, террористка знатная, да. С Петричук. Нету других террористов.
Но у нас еще и Сакунин тоже.
Да. Но, кстати, вот ты вспомнила про теракт в Крокусе. В общем, как нам рассказали про украинский след, так, мне кажется, везде и дальше хотят искать украинский след, чтобы там на самом деле не заявляли какие-то террористические организации и не брали бы на себя ответственность.
Да, мы не верим террористическим организациям.
И в этом плане, конечно, политическая воля, она абсолютно убирает весь здравый смысл и организацию безопасности граждан. Потому что если Владимир Путин говорит, мы везде видим украинский след, то предотвратить теракты, бороться с терроризмом кажется довольно сложным, потому что тебе надо везде искать, значит, СБУ и ВСУ.
Ну, это приоритет, да, российских спецслужб, и сейчас все, что происходит, все, что идет не так, во всем видится украинский след. Кстати говоря, Бортников, когда вот в этом своем заявлении про то, что Россия скоро отменит название, признание Талибана террористической запрещенной организацией, сказал, что, собственно, да, Талибан помогает бороться с тем самым Вилаятом Харасан, который, в свою очередь, используется Западом для того, чтобы расшатывать ситуацию в России, так что с идеологической точки зрения высказывание через полностью Украину, уверенно.
Конечно.
Да-да-да-да-да, так что здесь... То есть, как бы, кажется, что часть правды все-таки признается, да, по крайней мере, то, что, да, как-то стало известно через западные СМИ про то, что это вот террористическая группировка «Вилайет Хорасан», которая, скорее всего, была причастна к организации терактов в России.
Но «Вилайет Хорасан» — это часть ИГИЛа, правильно, нет?
Я, насколько я помню, да. То есть часть правды как бы признается, говорится об этой организации, но все равно через перспективу Украины, Запада и вот всех вот этих вот геополитических приоритетов Владимира Путина. То есть, ну, то есть, с одной стороны, как бы вроде бы говорится часть правды, но вот с, да, со своими...
С некоторыми оговорками.
Да, это, тем не менее, это не значит заявление там Бортникова, не значит, что там ФСБ как-то стало эффективнее бороться с террористами, которые орут на территории России. Мы, вот я недавно вспоминала буквально, что у нас же вот совсем вот этим летом было нападение в Дагестане.
Да, там погром буквально.
После, во время которого погиб православный священник и большой, как там, десятки, да, полицейских. Я, ну, совершенно забыла, Владимир Путин
как
ни разу не прокомментировал.
Как не было.
Да. Это просто удивительно, как будто бы ничего не произошло в Дагестане. При том, что там, кстати, все расследуется, там даже начались кое-какие суды. Но в публичном поле этого нет. Ну, просто не существует такой темы. Ну, вот как-то не тем должны заниматься, не знаю, Федеральная служба безопасности, ну, или хотя бы Министерство внутренних дел. Зато вот директор ФСБ говорит, что подрывы пейджеров у боевиков Хизбаллы – это прямая угроза безопасности стран СНГ. Ну, все понятно, с кем вы, так сказать, мастера безопасности. Что ж. Хотя до этого казалось, что Россия старается выстраивать с Израилем, ну, такие, скорее, партнерские, крепкие вполне отношения.
Сдавайте пейджера. Граждане стран СНГ, сдавайте пейджера. Вы слышали?
Может быть, да? может быть в этом комментарии можно видеть признание директора ФСБ, что он пользуется пейджерами. Было бы интересно.
Встречается как-то Разбортников с Бастрыкиным. Один достает пейджер, а другой лупу. Конечно. Ой, очень это все грустно, потому что все эти люди управляют Российской Федерацией.
Безусловно.
И это наталкивает на довольно печальные мысли. Этими печальными мыслями предлагаю закончить программу «Ключевые события». Только разве
перед
что...
Перед выходными,
если...
нет, давай что-нибудь повеселее.
Хорошо, давай.
Давай что-нибудь повеселее. Значит так.
Давай.
Встречаются Бортников с Бастрыкиным. Одного пейджера, другого лупа. Слушайте, это старые деды. Это все скоро закончится.
Спасибо большое. Ольга Романова, Фарида Рустамова,
Татьяна Фельгегауэр.
Увидимся через неделю. Пока.